эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера. В Сухуми Цхинвали 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мамука Хазарадзе подал в отставку с поста председателя совета директоров ТБС Банка. Получила ли Грузия новый центр политической силы? Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявил о готовности к переговорам с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Почему сейчас? Возможная нефтедобыча и антикоррупционное законодательство. Общественность в самопровозглашенной республике Абхазия безуспешно пытается добиться решений от парламента по этим вопросам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Президент США Дональд Трамп воспользуется правом вето, если Палата представителей Конгресса США проголосует против введения в стране режима чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом заявили в Белом доме, сообщает Associated Press. В случае введения чрезвычайного положения значительная часть стены будет достроена уже к сентябрю 2020 года, до новых выборов президента. На прошлой неделе Конгресс одобрил законопроект, предусматривающий почти полтора миллиарда долларов на возведение 90-километрового заграждения на южной границе. Трамп требовал на строительство более 300 километров стены почти 6 миллиардов долларов. По данным Fox News, с помощью режима чрезвычайного положения президент сможет получить более 3 миллиардов долларов. Журналисты утверждают, что против инициативы Трампа готовы проголосовать не только демократы, но и республиканцы. В конце декабря разногласия между Трампом и демократическим большинством Конгресса относительно бюджета привели к приостановке работы правительства. Шатдаун продолжался 35 дней и стал самым долгим в истории США. Позднее бюджет был согласован, но без учета строительства стены. Тогда в Белом доме заявили, что Трамп после утверждения бюджета введет чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в субботу 23 февраля отправился на бронированном поезде из Пхеньяна в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в КНДР. По его данным, весь путь до столицы Вьетнама Ким Чен Ын проделает транзитом через Китай. Расстояние от Пхеньяна до Ханоя составляет более 4500 километров. Глава КНДР проведет в дороге более 2 дней. Вторая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля. Первый саммит глав двух государств состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что Пхеньян продолжает ядерные разработки. Венесуэльская национальная гвардия применила слезоточивый газ против демонстрантов на границе с Колумбией. Протестующие пытались разобрать баррикады на мосту через реку Тачира, отделяющую приграничный город Уренья от Колумбии. Об этом сообщает газета Washington Post. На колумбийской стороне границы расположен город Кукута, в котором складирована часть гуманитарной помощи, направленной США жителям Венесуэлы. За его доставку в страну выступает оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом республики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, распорядился перекрыть границу с Колумбией и Бразилией и выступает против доставки гуманитарной помощи из США. Он заявляет, что груз может стать средством для изменения власти в стране. 23 февраля сторонники венесуэльской оппозиции, как ожидается, попробуют пересечь границы из Колумбии и Бразилии с гуманитарной помощью. Утром в субботу по московскому времени командование вооруженных сил заявило, что по приказу Мадуро на границе с Колумбией размещаются войска, чтобы защитить мир и безопасность народа через закрытие границы. Власти Колумбии сообщили, что 3 солдат Национальной гвардии Венесуэлы дезертировали через пограничный мост и запросили помощи у Колумбии. МИД Украины считает недопустимыми требования Венгрии по изменению украинского образовательного закона. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины на запросы СМИ относительно последних высказываний венгерских чиновников об Украине. Пресс-секретарь напомнила, что принятый в соответствии с внутренним законодательством и украинскими международными обязательствами закон Украины об образовании прошел экспертизу Венецианской комиссии, а ее рекомендации находятся на стадии выполнения. Представитель МИД заверила, что на Украине ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш заявил на этой неделе, что в Будапеште считают полуфашистским украинский закон об образовании и продолжают настаивать на внесении изменений. В Закарпатье – самый западный регион Украины. Он граничит с Венгрией, и там живет многочисленная венгерская диаспора. Ранее в Будапеште выражали опасения, что новый украинский закон об образовании может ущемить права венгерского меньшинства. Согласно новому закону, основным языком обучения в стране становится украинский. По мнению Венгрии, это нарушает основные принципы Евросоюза и соглашения об ассоциации Украины с Европой. Венгрия пообещала блокировать любые шаги Киева по евроинтеграции. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочоришвили. Переходим к главным темам. Ведущий грузинский ТБС-банк на этой неделе прекратил все правовые споры с Национальным банком и обязался выплатить штраф в размере 1 миллиона лари. При этом крупнейший частный банк страны лишился своего руководства. Финансовый регулятор официально доволен покладистостью оппонента. О внезапном повороте в деле ТБС-банка и возможных политических амбициях теперь уже бывшего председателя Совета директоров Мамуки Хазарадзе в материале Владимира Унанянца.
Истинная цена сделки – отставка главных фигурантов дела об отмывании денег 11-летней давности – Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Оба основателя крупнейшего частного банка страны после заседания наблюдательного совета финансового учреждения в Лондоне заявили о том, что уходят. О своем решении Мамука Хазарадзе сообщил посредством социальной сети Facebook.
Наблюдательный совет банка в Лондоне принял решение о прекращении правового спора с Национальным банком. Это сделано исключительно в интересах ТБС-банка, его акционеров и депозитариев. Соответственно, я принял решение покинуть банк, где прошли 27 лет моей жизни. Покинуть банк, который я вместе со своей командой из $500 сделал крупнейшим игроком региона.
По словам банкира, он надеется, что это решение положительно скажется на будущем развитии банка в стабильной и спокойной обстановке. А он всю свою энергию посвятит реализации важнейшего для страны проекта – порта Анаклия. При этом Хазарадзе подчеркнул, он надеется, что ему дадут довести это дело до конца. Отставка банкира, в которой некоторые комментаторы усмотрели досрочное поражение, экспертов, тем не менее, не удивила. По мнению политолога Гии Хухашвили, ход, сделанный Хазарадзе, был оптимальным в данной ситуации.
Банковские и его личные риски переплелись. И мы знаем, что банковская система, она очень сенситивно реагирует на репутационные риски. И это могло бы вызвать некие необратимые процессы. И, исходя из этого, ему надо было размежевать эти два риска и свои проблемы взять целиком на себя. И это абсолютно логичный и естественный путь решения данной проблемы.
При этом наблюдатели отмечают, выведя банк из-под удара, Хазарадзе набрал репутационные очки в глазах вкладчиков, то есть довольно внушительной части электората. Бывший председатель парламента Давид Усупашвили, в частности, считает, что, сделав этот ход, Мамука Хазарадзе ничего не потерял. Напротив, показал силу, приняв вызов Бедзины Иванишвили на полномасштабную экономическо-политическую дуэль.
Мамука Хазарадзе.
Он лишь отказался от этого груза, больше ничего. Ни от имущества, ни от бизнес-перспектив, ни от достоинства и, в конце концов, ни от своего 27-летнего детища. А в процессе дуэли все это кладется на чашу весов. Так что понятно, за что будет бороться Хазарадзе. Другой вопрос, за что будет бороться Иванишвили? Наверное, разве что Ницше, Фрейд и Вебер только совместными усилиями смогли бы ответить на этот вопрос.
Вопрос.
считает Усупашвили. Но Гия Хухашвили призывает не торопиться с выводами. По мнению политолога, говорить о начале полномасштабного политического противостояния рано.
Что касается дальнейшего развития событий, ну, может быть, немножко возросли шансы его интеграции в политику. Но исходя из того, что он пока что, во всяком случае, остается в проекте Анаклия, и этот проект, который находится на стадии развития, тоже сильно будет реагировать на некие политические риски, он пока что такие решения не будет принимать.
Впрочем, другой политолог Гела Васадзе, напротив, уверен, что Хазарадзе уже давно вступил на скользкую политическую стезю. И, несмотря на некоторые неудачи, на ногах держится довольно уверенно.
Когда мне говорят, Мамука Хазарадзе пойдет в политику или не пойдет, он уже пошел в политику. Он уже давно в политике, потому что, ну, обладая таким состоянием и учитывая специфику нашего общества, нельзя не быть в политике. Он поставил на тогдашнего премьера Квирикашвили и, в общем-то, на ту группу, которая была образована вокруг него. В итоге эта группа потерпела поражение, но понятно, что без него не Шили совсем не понравилось, что у Квирикашвили появилась не только международная поддержка мощная в лице дружбы с вице-президентом Соединенных Штатов, появилась не только поддержка со стороны церкви такого мощного института, ну и, конечно, финансовый ресурс. Поэтому Мамука Хазарадзе давным-давно, конечно, в политике. Весь вопрос в том, как он будет действовать дальше. Так или иначе, он себе оставил поле для маневра.
Причем поле это довольно широкое. Как считают некоторые наблюдатели, теперь у Хазарадзе развязаны руки. Он может либо сам стать открытой политической фигурой с серьезным финансовым ресурсом, либо на эти же деньги создать вокруг себя политическую коалицию, по возможности оставаясь в тени. И, учитывая усилившееся заступничество со стороны некоторых партий, политический спектр начинает прощупывать почву вокруг возможного нового центра силы на выборах 2020. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера ряды правящей партии покинула бывшая глава юридического комитета ЭКО Беселья. На брифинге она перечислила основные причины своего поступка. Там же она анонсировала создание новой политической платформы перед выборами 2020 года. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Демарш ЭКО Беселья последовал после вчерашнего голосования в парламенте, когда большинство не приняло разработанный ею и единомышленниками законопроект о приостановке бессрочного назначения судей.
Я исчерпала все возможности диалога с однопартийцами. Грузинская мечта отошла от принципов октября 2012 года. Сегодня у нас различная система ценностей. Начиная с 2016 года, все наши попытки по освобождению от проникших в наши недра остатков нацдвижения не привели к успеху. Основной причиной моего прихода в политику было исправление недостатков судебной системы. Эта борьба не завершена и продолжается сейчас.
Заявила ЭКО Беселья, политик, с первого дня стоявший в рядах основателей грузинской мечты. В заключении брифинга она исключила сотрудничество с нацдвижением. Возможность сотрудничества она допустила только с Альянсом патриотов. Сегодня ее примеру последовали еще два представителя большинства – Леван Гугичайшвили и Бека Нацлюшвили, хотя последний назвал несколько другую причину ухода – отказ большинства от его модели пенсионной реформы. Таким образом, на сегодня грузинская мечта уже не располагает 113 мандатами, необходимыми для принятия конституционных поправок. Впрочем, похоже, что в руководстве партии уже свыклись с этим фактом. Своими соображениями поделилась вице-спикер парламента Тамар Чугушвили.
Я не считаю трагедией, что мы лишились конституционного большинства. Напротив, я всегда считала это излишним. Ношей для любой правящей силы.
Примечательно, что авторами проваленного большинством законопроекта выступали 9 депутатов мечты. Однако большинство из них поспешно дистанцировалось от позиции бунтарей. По мнению Кобы Нарчимашвили, он сотрудничал с Беселья по теме и не больше.
Это не было политическим союзом, и ничего подобного я не планирую в будущем.
В оппозиции убеждены, что развал грузинской мечты принял необратимый характер. Вместе с тем, представитель Европейской Грузии Отар Кахидзе подчеркнул тот факт, что Беселья в ходе своего выступления ни разу не упомянула имени основателей грузинской мечты Пидзины Иванишвили.
Если политик хочет поделиться с происходящими в недрах мечты процессами, он не должен называть главными действующими лицами спикера парламента или его окружения. Необходимо было указать на главное действующее лицо этого процесса, а именно автора контракта с кланом судей Мурусидзе Чинчаладзе, оформленного в 2013 году. До тех пор, пока госпожа Беселия не назовет главного виновника тяжелейшего кризиса судебной системы, мы не поверим в искренность ее заявлений.
Говоря о перспективах Эки Беселия на политическом поприще, политолог Вахтанг Забирадзе подчеркнул, что многое будет зависеть от ее умения как политика конвертировать в целом выгодный демарш в политический капитал.
Грузии назрела необходимость в формировании третьей политической силы, которая составит конкуренцию грузинской мечте и нацдвижению, предпринимающих, в свою очередь, все от них зависящее, чтобы этого не допустить. Думаю, Беселия трудно будет отвоевать место под солнцем на поприще, где уже множество сил высказали готовность занять эту нишу.
Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассчитывает на особые отношения с Парижем. В начале недели она встретилась со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, который назвал встречу с ней новой страницей в грузино-французских отношениях. На совместной пресс-конференции лидеры двух государств говорили о России, в частности, о судьбе договора Медведева-Саркози о прекращении огня, достигнутого 12 августа 2008 года. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Не только французская обходительность и галантность побуждала президента Эммануэля Макрона восхвалять президента Грузии Саломе Зурабишвили. Макрон, похоже, был искренен. Какому французу не будет импонировать тот факт, что успешно французский дипломат стал президентом на исторической родине? Это о Саломе Зурабишвили, выросшей во Франции в семье эмигрантов, деятелей Первой Демократической Республики Грузии и спустя десятилетия вернувшейся в Париж в качестве президента Грузии. Примечательно, что о ее французском образовании вспомнил и законченный ею в свое время Институт политических наук. Накануне Зурабишвили прочла там лекцию «Грузия и Европа. Возможности в изменчивой среде». И, конечно же, по такому факту в Елисейском дворце сочли необходимым упомянуть о заслугах и других грузинских иммигрантов, посвятивших свою жизнь Франции. Речь идет о полковнике зарубежного легиона Дмитрия Милохвари, воевавшем в армии де Голля за освобождение Франции. Именем Дмитрия Милохвари был назван новый формат диалога между Грузией и Францией.
Dans le dialogue Dimitri Amilahuari.
«Это новый лист в грузино-французских отношениях», заявил президент Макрон после встречи с грузинской коллегой и подписания декларации о сотрудничестве в формате «Грузино-французский диалог» имени Дмитрия Милохвари. Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что Франция продолжает поддерживать Грузию в процессе разрешения конфликта с Россией.
«Мы осуждаем так называемый процесс бордеризации на административной линии между сепаратистскими регионами и остальной Грузией. Этот процесс противоречит международному праву и создает опасность населению, создает препятствия ему в свободном передвижении. Все это не способствует нормализации».
Пресс-служба президента Грузии сообщает также, что Эммануэль Макрон также пообещал, что Франция продолжит напоминать России о необходимости выполнения договора Медведева-Саркози, что подразумевает отвод российских войск к линии до начала боевых действий в августе 2008-го, а также допуск миссий наблюдателей ЕС в регионы Абхазии и Южной Осетии. Грузинских журналистов интересовал вопрос, насколько реально сейчас урегулировать отношения с РФ при посредничестве уже действующего президента Макрона, на что Саломе Зурабишвили ответила: «Думаю, для того, чтобы Франция стала посредником в вопросах с Россией, согласие на это посредничество надо получить также и с другой стороны. Но я не уверена, что сегодня это есть. Франция постоянно заявляет, что признает наш суверенитет и территориальную целостность и помогает нам в политике непризнания. Помимо заявлений со стороны Франции, есть готовность всячески напоминать России о ее обязанностях в том формате и в тех моментах, которые дают такую возможность». Радушный прием президента в Париже в Тбилиси не оставили без внимания. Депутат грузинской мечты, вице-спикер парламента Тамар Чугушвили рассказала, какие перспективы открываются после этого визита. Поддержка Франции нам нужна не только в вопросах территориальной целостности, но и в вопросах интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Я очень надеюсь, что установленные в результате этого визита отношения помогут нашей стране в этом направлении. Этот оптимизм не разделяют в стане оппозиции, говорит депутат от Европейской Грузии Гига Букерия.
У нас есть правительство, и теперь к нему добавилась госпожа Зурабишвили, которая не следует конкретной повестке дня. Непоследовательно, у нее не определены задачи, которые нужно достигать пошагово. Есть только всеобщее удовлетворение тем, что Франция хорошая страна и наш сторонник. Это так, и это хорошо, и мы благодарны за это. Но у нас должна быть стратегия и повестка дня для последующих шагов, которые у нашего правительства не намечены.
Оппозиционер сокрушался по поводу того, что трибуну Елисейского дворца президент Зурабишвили не использовала для поднятия вопроса гибели граждан Грузии в Абхазии и Южной Осетии, Киги Отхозория и Арчила Татунашвили, а также санкционного списка Отхозория Татунашвили, в который вошли лица, совершившие тяжкие преступления против граждан Грузии на территориях отколовшихся регионов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопрозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в интервью «Известиям» заявил о готовности к переговорам с новоизбранным президентом Грузии Саломе Зурабишвили, если Тбилиси подпишет меморандум о неприменении силы и изменит отношение к России. Что нового в позиции Цхинвали и почему Бибилов заговорил об этом сейчас, выяснял Мурат Кукимухов.
В интервью «Известиям» Анатолий Бибилов указал на достижения республики в самых разных областях. И, среди прочего, заявил, что готов к переговорам с Грузией, если та подпишет меморандум о неприменении силы и улучшит отношения с Москвой. Цитирую. «Пока не будет реального изменения отношения, в первую очередь к Российской Федерации со стороны грузинских политиков, не будет положительных перемен в отношениях с Южной Осетией». Конец цитаты. По мнению российского политолога Николая Силаева, интервью «Известиям» – это пиар, направленный прежде всего на югоостинскую аудиторию.
Мне кажется, что интервью появилось в связи с довольно активной внутренней критикой Бибилова.
Откуда такое впечатление?
Там ведь в интервью речь идет помимо Грузии еще о отношениях с Сирией, об экономике немного. То есть это интервью, которое должно показать, что Бибилов работает, что республика развивается под его руководством, а его критики неправы.
Что касается заявления Анатолия Бибилова по Грузии, то оно показалось Николаю Силаеву необычным, потому что в нем нет прямого и буквального требования признать Южную Осетию как условие для каких бы то ни было переговоров с Грузией, говорит Николай Силаев.
Мне кажется, что здесь эта позиция нова, но дальше нужно подождать, будут ли какие-то уточняющие заявления. Будет ли сказано, что все-таки не готовы к переговорам до признания, или тогда, надо констатировать, что позиция югоостинских властей стала чуть более гибкой, чем она была раньше.
Это они сами так решили или в Москве подсказали?
Об этом мне судить сложно. Скажем так, ясно, что российско-грузинские отношения сейчас в тяжелой ситуации, особенно сейчас. Потому что только негативные высказывания России стали таким вот Грузии, что ли, мейнстримом. И, возможно, есть задача поставить акцент на каких-то, кооперативных действий по отношению к Грузии. Может быть, это связано с этим. Но пока просто мало признаков того, что что-то меняется, и трудно делать выводы о том, что происходит.
Российский политолог Модест Колеров отмечает, что Анатолий Бибилов явно смягчил тон в отношении Тбилиси.
Это связано с позицией грузинской православной церкви по Константинопольскому расколу. В ближайший месяц грузинская православная церковь должна определить свою позицию. И есть основания надеяться, что она не поддержит Порошенко.
А при чем здесь Бибилов?
Для Грузии в отношениях с Россией существует главный центральный вопрос – Абхазия и Южная Осетия. Любая эволюция, любая динамика позиции России и Абхазии и Южной Осетии по этому вопросу воспринимается как жест доброй воли. Вот эта вежливость сейчас нацелена на то, чтобы укрепить правильную позицию Грузии. Это не торг, это как раз демонстрация некоторой вежливости.
Я пытался найти комментарии в Южной Осетии, причем именно не слова поддержки, а какую-то альтернативную позицию. Таковых обнаружилось предостаточно. Многих покоробило заявление о том, что Бибилов поставил перспективы переговорного процесса с Грузией в прямую зависимость от отношений Тбилиси и Москвы. Они посчитали, что этим заявлением Анатолий Бибилов ущемил суверенитет республики, и что президент должен был говорить об интересах Южной Осетии, а не России. Какое место в этом раскладе он отводит для самой Южной Осетии, спрашивают они. Другие говорили, для чего мы должны первыми предпринимать какие-то шаги и посылать сигналы о том, что готовы к переговорному процессу с Тбилиси, без признания суверенитета с его стороны. Какая в этом необходимость? Что это нам дает? Меморандум о неприменении силы они считают недостаточным основанием для таких шагов. Но были и позитивные отзывы. Многие говорили, что признания мы все равно не дождемся, во всяком случае в обозримом будущем, а отношения все равно надо налаживать. И этот процесс нужно с чего-то начинать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузия ухудшила свои позиции в рейтинге правозащитной организации Freedom House. Согласно ежегодному отчету «Свобода в мире 2019», опубликованному на этой неделе, Грузия все еще остается частично свободной страной, но ее общий балл по сравнению с прошлым годом уменьшился с 64 до 63 из возможных 100. В чем состоит мотивационная часть исследования и как к этому отнеслись в грузинской политике, расскажет Анастасия Славина.
Общая картина была известна еще в начале месяца. Впрочем, содержательная часть исследования появилась только сейчас. В ней речь идет о ключевых событиях прошлого года, которые и определили оценку состояния политических прав и гражданских свобод, измеряемых Freedom House. В первую очередь, это выборы, которые, как сказано в отчете, прошли в целом в мирной обстановке, но были омрачены обвинениями в подкупе голосов, злоупотреблении административным ресурсом и запугивании избирателей.
В Грузии проводятся регулярные конкурентные выборы, и ее демократическая траектория демонстрировала признаки улучшения в период смены правительства в 2012-2013 годах. Тем не менее, прогресс в последние годы застопорился. Олигархи имеют огромное влияние на политику, а верховенство закона по-прежнему блокируется политическими интересами.
Про олигарха с легко угадываемой фамилией в тексте отчета есть также следующее.
Способность должностных лиц определять и осуществлять государственную политику подрывается неформальной ролью Иванишвили, который не занимает государственной должности, но оказывает значительное влияние на принятие исполнительных и законодательных решений. Его де-факто авторитет был продемонстрирован в июне 2018 года, когда премьер-министр Квирикашвили подал в отставку из-за разногласий с Иванишвили по поводу экономической политики.
Еще одна тема, на которой заостряют внимание авторы исследования, касается судебной системы.
Несмотря на продолжающиеся судебные реформы, исполнительное и законодательное вмешательство в суды остается существенной проблемой, ровно как коррупция и отсутствие прозрачности и профессионализма в отношении судебных процессов.
В оппозиции считают, что отчет Freedom House реально отображает процессы, происходящие в стране. При этом Саламе Самадашвили из ЕНД, к примеру, полагает, что все это может негативно сказаться на перспективах Грузии. Задачи в сфере внешней политики, которые у страны должны быть, я говорю о вступлении в НАТО и Евросоюз, так вот в условиях подобных оценок международных организаций, разумеется, никакого прогресса в этом плане мы не добьемся. Страна просто заморозится в существующем положении на долгое время. Тем временем один из лидеров мечты, Гия Вольски, судя по всему, решил оценить уровень свободы в самой Freedom House.
В организации Freedom House усилилось недемократическое правление, когда один или два человека решают, каким будет содержание отчета, и оно принципиально по всем аспектам отличается от заключения авторитетных международных организаций.
Сказал Вольский журналистам, но на вопрос, какие именно данные он имеет в виду, ответить затруднился, сославшись на нехватку времени. Обе стороны продолжают вести себя достаточно предсказуемо, говорит политолог Корнели Какачия. Те, кто во власти, высказывают недоверие к подобным исследованиям, а оппозиционеры пытаются использовать их в своих интересах. При этом, переходя из одного лагеря в другой, они продолжают руководствоваться негласными правилами игры.
Власти должны научиться принимать подобные отчеты, вне зависимости от того, нравятся они нам или нет, без каких-либо эмоций. Эта организация и многие другие уже не первый год критически оценивает определенные процессы. Говорят о неформальном правлении, об ухудшении уровня демократии и прочем. Вместо того, чтобы становиться в какую-то оборонительную позицию, власти стоило бы выносить подобные вопросы на широкое обсуждение, говорить о них, если они не боятся их.
Полагает Корнели Какачия. Freedom House оценивает степени политических и гражданских свобод в странах мира и территориях, не имеющих государственного статуса, начиная с 1970 1973 года. К слову, по оценке правозащитной организации, самопровозглашенная Абхазия является частично свободной территорией, а Южная Осетия – не свободной. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». Правительство Германии выделит Грузии 10 миллионов евро для помощи вынужденно перемещенным лицам. Об этом сообщили в Министерстве по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты. Ведомстве отмечают, что на принадлежащих переселенцам земельных участках в масштабах Грузии будет построено 236 частных домов. Кроме того, 24 небольших инфраструктурных проекта будут реализованы там, где проживают вынужденные переселенцы. Построено будет 8 новых детских садов, а еще в двух учреждениях дошкольного образования будет проведена реабилитация. Для того, чтобы переселенцы смогли найти постоянный источник дохода, лицам, которые перейдут в новые дома, выдадут 236 грантов. Также 130 бизнес-грантов предусмотрены на мелкие и средние предприятия с целью создания новых рабочих мест для переселенцев. Около 260 молодых людей из семей беженцев смогут пройти курсы повышения квалификации. Члены правительства Грузии почтили память юнкеров, геройски погибших в борьбе за независимость страны в 1921 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительственной канцелярии. Сегодня, 23 февраля, в часовне Благовещения, расположенной во дворе парламента Грузии в Тбилиси, прошел молебен за упокой юнкеров. На службе присутствовали премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель парламента Иракли Кобахидзе, а также другие представители законодательной и исполнительной власти. Они возложили венки к мемориалу юнкеров во дворе парламента. 25 февраля в Грузии ежегодно отмечается День советской оккупации. Именно в этот день, в 1921 году, в Тбилиси вошли части 11-й Красной армии, подавив сопротивление добровольческих отрядов и грузинских юнкеров. Дата официально была учреждена постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года. Карантин в школах и детских садах Цхинвали по гриппу и ОРВИ завершается завтра, 24 февраля. Как сообщила информагентству РЭС глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева, учебный процесс в образовательных учреждениях возобновится в понедельник, 25 февраля. С учетом улучшения эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, снижения общего количества людей, обратившихся за медицинской помощью в лечебные учреждения, принято решение отменить карантин в школах и детских садах города, сказала Кочиева. Все общеобразовательные учреждения Цхинвали закрылись 9 февраля на недельный карантин в связи с увеличением количества детей, больных гриппом и ОРВИ. 15 февраля было объявлено о продлении карантина. Это был выпуск региональных новостей.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Парламентская партия «НХАС» получила предупреждение от Министерства юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия. Надзорное ведомство обнаружило в ее рядах двойников, людей, параллельно состоящих и в других партиях. Лидеры «НХАС» заявляют, что таким образом власти намерены сорвать предвыборный союз партии с Новой Осетией и Аланским союзом и не допустить их к выборам. Ирина Келихсаева из Цхинвали.
Заявление о возможном объединении трех партий парламентской НХАС Новой Осетии Аланского союза было сделано 18 января этого года. Их лидеры связывали свое решение с усиливающимися, на их взгляд, репрессивными мерами в отношении политических сил в республике и внесением антидемократических поправок в избирательное законодательство. Спустя неделю Министерство юстиции сообщило о начале проверок, в том числе в парламентской НХАС, что было воспринято как предупреждение нарушителям политического спокойствия. 17 февраля НХАС, которую планируют влиться члены двух других партий, получила письменное предупреждение от надзорного ведомства, в котором сообщалось о нарушениях, связанных с наличием в ее списках так называемых двойников, членов партии, которые одновременно состоят и в других политических организациях. На устранение нарушений НХАСу дали всего один день. Накануне появился ответ на действия Минюста. Три партии вновь обвинили ведомство в предвзятом отношении, задачей которого, цитата, является получение формального основания приостановить деятельность политической партии НХАС и, соответственно, отобрать у нее право участия в выборах депутатов парламента РЮО в июне 2019 года. Конец цитаты. Кроме того, как утверждают партийцы, в законе прописан месяц на устранение ошибок, а не день, как этого требует Минюст. Да и каким образом партия может исключить из своих рядов выявленных двойников, если Министерство юстиции не желает предоставлять их списки? Цитата. Это очередная попытка власти избавиться от неугодной партии посредством злоупотребления административным ресурсом, призывая министра юстиции вернуть свою деятельность в русло закона и перестать обеспечивать потребности политической партии «Единая Осетия». Конец цитаты. Все эти манипуляции Минюста с двойниками хорошо знакомы и нашей партии, говорит лидер «Новой Осетии» Давид Санакоев.
Например, если в одной партии есть двойники, значит, эти двойники есть и в другой партии. И эти партии могут быть и парламентскими партиями, которые должны будут подвергнуты точно так же вот таким же действиям, которым сейчас подвергается партия НХАС. То есть, если партию НХАС за пресловутых двойников приостанавливают деятельность партии НХАС, тогда точно такие же действия должны быть направлены против всех остальных партий, которые у нас в парламенте. И тогда уже мы не понимаем, ставится ли под сомнение работа всего парламента, или у нас подход такой только к тем партиям, которые неугодны власти на сегодняшний день. Да, и эти вопросы остаются открытыми. Чего добивается Министерство юстиции?
Я думаю, делится с «Эхом Кавказа» Санакоев, несомненно и то, что ставятся под угрозу и права человека как таковые.
Людям не дают возможность выбрать из тех, кого они хотят выбрать. То есть они им указывают только небольшую группу людей, из которых они должны будут выбирать, потому что они и по одномандатным округам могут точно так же, используя различные рычаги, которые у них есть, не допустить до выборов неугодных людей. И точно так же они обозначат им партии, которые могут участвовать в выборах по мнению власти.
Еще два вопроса, которые возникли у будущего союза. Глава ЦИК Белоплиева недавно заявила, что в выборах будут участвовать 4 парламентские партии. По остальным у нее информации пока нет. То есть на был обозначен заранее, и вопреки последующим событиям, начальник управления по внутренней политике при президенте Мурат Ванев в разговоре с «Эхом Кавказа» поделился, что не готов предметно говорить о ситуации вокруг партии НХАС, так как не знаком с актами, составленными по результатам проверки Минюста. Тем не менее, по словам Ванева, есть общие правила защиты своих прав всеми гражданами, которыми следует воспользоваться и политическим партиям, продолжает Мурат Ванев.
На месте любого гражданина я поступил следующим образом. Если мои права, к слову говоря, нарушались, с моей точки зрения, то есть если возникает проблема у организации в отношении, скажем, там, контролирующего или надзорного органа, то эта организация пока, я полагаю, что должна обратиться письменно за разъяснениями. Потом, когда разъяснения тоже заявителя не удовлетворяют, я полагаю, что можно обратиться в вышестоящую организацию. Это можно делать оперативно, потому что на самом деле ведь может быть такое, что да, надзорный орган может где-то в чем-то ошибку допустить. Вполне вероятно. А может быть, ошибки нет, организация что-то не так поняла, недоразумение произошло. Если и это не устраивает, ну тогда вместо судебные органы. И вот на этом промежутке времени считаю все-таки не совсем правильно, чтобы делать какие-то выводы и в публичную сферу выкидывать.
Мы уже подали на Министерство юстиции в суд, говорит лидер парламентской НХАС Алан Алборов. И касаются они именно неправомерных действий Минюста.
Мы подали административный иск по поводу предупреждения Минюстом, где они просят, чтобы мы в течение одного дня выяснили двойников, и мы подали, что это предупреждение невозможно исполнить. Потому что они не предоставили, сколько у нас якобы двойников, кто они конкретно, и тем более, когда тебе дают на это один день.
Прокомментировал Алборов и информацию о якобы массовом недовольстве в рядах партии самовольным решением лидера об образовании союза.
этих несколько человек кто-то просто попросил. Они не обращались ни ко мне, ни в офис партии, ни к политсовету партии. И никаких недовольств не высказывали. Кому-то это надо было, чтобы они вот таким образом высказали свое мнение. Дай Бог им здоровья, нет никаких проблем, но это несколько человек, это не тысячи человек, которые в наших партиях. Я не могу точно сказать, это на самом деле так, или это просто какой-то фейк, грубо говоря.
По поводу двух нечленов партии, депутата от НХАС Аллы Джоева и экс-президента Леонида Тебелова, которые также делали публичные заявления, он высказался в лучших традициях конспирологов. Хочу сказать, что благодарен им обоим и за заявление, и за то, что между нами есть, было и еще, надеюсь, будет. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тема нефтедобычи в Абхазии вызывает сегодня множество споров в абхазском обществе и стала одной из основных в политике самопровозглашенной республики. О существующем положении и перспективах нефтедобычи в рубрике «Гость недели» рассуждает член Общественной палаты Республики Абхазия Алхаст Хагушев. С ним беседует наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Против чего выступает общественность? Против добычи нефти в море, на суше или вообще против любой добычи нефти?
Проблема в том, что люди в массе своей дезориентированы. Даже те, кто за или против. Скорее, у них такое пограничное состояние. Скорее за, скорее против. Какая-то часть людей, конечно, наверное, определилась. И есть такие противники явные, есть сторонники добычи нефти. Но даже те, кто за добычу нефти, когда они все больше и больше начинают сегодня узнавать подробности этих соглашений, подробности того, что может произойти. Эти люди, конечно, они за, если бюджет наполнится. Но, к сожалению, по тем соглашениям, которые мы сегодня имеем, нас не ждет ничего хорошего. Проблема не в том, кто какую позицию сегодня занимает. Проблема в том, что, по сути, этих соглашений Абхазию не ждет ничего хорошего. И тогда люди начинают задумываться. Самое важное, что было упущено, с самого начала, это то, что людей не просветили, то, что у них не спросили их мнение, им не объяснили, что и как будет делаться. И все это делалось в закрытом режиме. Многие риски, которые естественным образом сегодня обсуждаются, и они совершенно очевидны, эти риски тоже никто не учел в этих соглашениях. А экономическую составляющую выгоду для нашей страны, если мы становимся на позицию за добычу нефти, она совершенно непонятна. Одно соглашение с компанией Абсны Ойл, ННК так называемый, это вообще грабительское соглашение для нашей страны. Второе соглашение с компанией Роснефть, оно получше, но оно тоже совершенно обязательным образом требует пересмотра многих позиций. Очень многие риски вообще учтены декларативным образом. В случае, например, какой-то экологической катастрофы, которая вполне возможна и в случае первого соглашения, и в случае второго соглашения, в случае вообще в принципе любой нефтедобычи, возможно, катастрофа экологическая. Никаких гарантий у нашей страны нет. Страховых компаний мы не видим, которые эти риски будут страховать. Некоего процесса, который был бы заложен, кроме пустых деклараций в этих соглашениях, я даже не могу понять, как люди, которые подписывали эти соглашения, могли таким вольным образом интерпретировать все это, на что они опирались, принимая эти решения. В случае с Абсны Ойл плюс еще одна огромная проблема, это то, что эта компания, ее счета, они уходят в офшор. Это все тоже выяснили общественные деятели политические. То есть никто нам эту информацию не давал, чтобы было понятно. Мнение общества, граждан игнорируется, принимаются очень странные решения. И главный вопрос, который сегодня уже стоит на повестке дня, это нужны ли нам такие соглашения в таком виде. Наконец, наши граждане понимают, что их пытаются столкнуть лбами, чтобы мы до потери пульса спорили, кто за нефть, кто против нефть. Даже не нужно давать шанса этим людям, которые сегодня пытаются так общественным сознанием манипулировать. Мы должны обязательным образом избежать этого. Мы, граждане Абхазии, должны показать политикам всех мастей, что мы поумнели, что мы не поведемся на это. У нас есть разные мнения, это нормально. Но мы по этому поводу между собой не будем убиваться. Мы хотим добиться справедливых решений. Мы хотим, чтобы нам все было объяснено, разъяснено. И если есть огромные сомнения, они все сегодня уже есть, значит, нужно какое-то соглашение разрывать полностью. И если нужно начинать заново этот процесс на честных, справедливых условиях, чтобы те, кто за, те, кто против, те, кто сомневаются, поняли вообще, что им предлагается. И потом уже начинать этот процесс. Совершенно грабительское соглашение в одном случае и очень недоработанное, я бы сказал, и слабое соглашение с точки зрения национальных интересов Абхазии в другом случае, мы должны это все пересмотреть. По моему ощущению, люди просыпаются. И это очень пугает многих политиков. Им кажется, что они будут играть в свои игрища и предлагать нам какие-то готовые решения, которые выгодны там какой-то части людей при власти, там прошлой, нынешней, может быть, будущей, не знаю. Мы должны этот вопрос решить в принципе. Мы, общество, мы, граждане, должны показать свою силу. Мы должны консолидироваться, убрать в сторону противоречия и сказать: ребята, давайте наведем порядок в этом. Тогда мы посмотрим, кто и каким образом будет лоббировать свои интересы.
Сторонники добычи нефти говорят, что без добычи в Абхазии мало ресурсов для роста, что это может быть существенным источником доходов бюджета. А что можно возразить на такие рассуждения, помимо экологических возражений?
Конечно, если мы говорим об экономической составляющей, конечно, есть страны, которые достаточно успешно добывают нефть. Но страны все разные. Если мы говорим о том, что нефть – это наше все, то это, конечно, такой посыл очень странный. У нас есть туристическая сфера, у нас есть сельское хозяйство, у нас, я думаю, есть много других способов тоже наращивать нашу экономику. Но когда мы считаем прибыли, здесь важно понять, что мы должны закладывать туда и риски. У нас все эти соглашения, они заключаются с точки зрения того, что будет идеальная картина, идеальные условия для добычи нефти. Если мы возьмем, скажем, любую тему, которая менее масштабна и тоже связана с некими экологическими рисками. Уголь. Большие проблемы. И мы знаем, что с разной степенью сложности, ну что-то там, какие-то изменения происходят, но это постоянная, сплошная, вот как бы такая, что ли, локальная экологическая катастрофа происходит там. Какие там выгоды, насколько они большие, ну вот сказать, что Абхазия прямо вот переродилась, или даже вот эти районы прямо вот были подняты на какой-то вообще уровень такой неведомый. Конечно, какая-то копейка туда приходит, но вопрос, какой ценой. Какие-то люди, конечно, трудоустроены, но в общем такого эффекта, который в свое время, видимо, ожидала наша страна, его нет. Теперь давайте посмотрим на рыбный промысел. Хищнически, варварски это все вылавливается. Правительство закрывает глаза, официальные экологи закрывают глаза на многие вещи. Сказать, что абхазский бюджет опух от этих денег, то уже нельзя. Давайте посмотрим на тему мусора, например. Сегодня у нас уже в Гагарском районе горят свал. И надеяться на то, что вдруг каким-то чудесным образом произойдет волшебство и в Восточной Абхазии начнут добывать нефть, которой якобы нет, по утверждению некоторых наших экологов или чиновников, а она там есть, скорее всего, мы должны быть кем, чтобы поверить в то, что там все будет идеально и стерильно. Вопросы возникают того, что будут отходы этого производства. Там вопросы возникают того, что будут бриться новые скважины. У меня есть выходы на определенных волонтеров, которые даже за пределами Абхазии беспокоятся за Абхазию, которые связаны с нефтяной сферой. Стерильно этот процесс провести невозможно в принципе. И то, что сегодня обсуждается там по поводу одной скважинки, когда ты рассказываешь людям и показываешь им карту, какая огромная территория завязана на вот этот второй проект Восточной Абхазии, это огромная территория Ачимчирского, Ткварчейского, Гайского района с выходом на шельф, а не одна скважинка. Когда ты людям это говоришь, и они вдруг по-другому начинают понимать. То есть люди, которые живут в Гайском, Ткварчейском, Ачимчирском районе, которые подпадают под эту зону, где эта компания может в любом месте, в общем-то, начинать бурить и что-то делать. Разведку и далее по нарастающей. Эти люди вообще в курсе?
Вообще, когда эти соглашения подписывались, этой информации не было.
В случае с Роснефтью и с первым соглашением у них была действительно проделана немалая работа. На одной-двух встречах был там где-то в общественной палате и так далее, был представитель Роснефти, который ходил, говорил и аккуратно объяснял, был там наш эколог господин Двар Роман Саидович, тогда этот процесс, он в принципе был достаточно освещен. Может быть, многие вещи не были проговорены или не были учтены, это другой вопрос. В этом соглашении есть куча всяких вещей, которые, ну вот, они кричат, что эти вещи нужно исправлять. И сегодня и на уровне там нынешнего правительства, там Министерства экономики или еще каких-то ведомств, мы получаем отклик, что многие люди понимают, что это можно и нужно исправлять. В общем-то, сама Роснефть готова это обсуждать. Она бюджет платит налоги все эти годы, она производит разведку, действительно. В случае второго соглашения это полная катастрофа. Это вот как раз соглашение, которое в свое время подписывалось совершенно тайным образом. Я не хочу сейчас огульно кого-то обвинять. Есть, конечно, стопроцентное понимание, что политическое руководство прошлой власти, нынешней власти принимало это решение. В прошлом случае это о заключении договоров. Сейчас о продлении лицензии на разведку. Совершенно очевидно, что это второе соглашение – это полная катастрофа. Это натуральный грабеж. То есть нас с вами по второму соглашению Апсны Ойл ННК нас с вами будут грабить. Если мы с вами не добьемся полного разрыва этого соглашения, а у нас есть все причины это сделать, почему сейчас, собственно, вдруг возник этот вопрос, потому что тайным образом нынешняя власть продлила это лицензионное соглашение, и мы это узнаем. Оказывается, что и прошлая власть, и нынешняя власть удивительным образом не замечает тех катастрофических возможных последствий и той сути этого договора, который там просто кричит, как такой ничтожный, совершенно грабительский документ для нашей страны можно подписывать. И в этом случае, когда мы доносим эту мысль до людей, которые готовы, и они за добычу наших граждан, когда они это слышат, они все говорят нет.
Какие контакты по нефти существуют и что они подразумевают?
Роснефть – это один из основных и, пожалуй, первый такой официально появившийся здесь игрок. По их соглашению есть большие вопросы. Но это то, что можно прорабатывать. Я не знаю, мы в итоге решим, что мы будем добывать или нет, но там уже большие издержки наша страна будет иметь. То есть, если вдруг мы откажемся, недавно я читал заявление вице-президента Роснефти господина Леонтьева, правильно, объективно говорит, что ну тогда нам нужно будет, чтобы нам кто-то покрыл эти издержки. Эти издержки будут исчисляться миллиардами. Точные цифры сейчас сложно назвать, но, наверное, не менее 3-4 миллиардов Абхазия должна будет выплатить. В случае, если этот контракт будет разрываться. Но не факт. Я не знаю, как наше общество решит, что к чему мы придем. Что касается вот этой компании ННК, в общем, очень много вопросов к этой компании и вот к той матрешке, которую они нам там представили. Это такие компании однодневки, какой-то винегрет такой нехороший. Там нет серьезных партнеров. Ни одна страховая компания не придет в Абхазию страховать риски этой компании. Это чистая афера. Такое мнение у меня сложилось после того, как еще в 2013 году я изучал эти документы. И до сих пор оно только усиливается. То есть все новые и новые факты вскрываются, и они только добавляют того, что вот мое мнение сложилось совершенно верно. Это вопрос следствия тоже, возможно. Я надеюсь, что будет какое-то расследование, и все концы будут завязаны. Что касается как бы компаний, которые там тоже появлялись со стороны Грузии, американские компании, они проводили разведку. По моим данным, разведка была произведена, и, в общем-то, сейчас ничего не происходит, потому что было выяснено, что либо это нерентабельно, либо по каким-то другим причинам никаких активных действий Грузия в этом направлении ни на шельфе или на сопредельных территориях Западной Грузии не ведет. Я знаю, что еще при Сергее Васильевиче Багарсу заезжали представители. Просто так получилось, что я тогда был депутатом парламента, и один человек из России просили, в том числе меня, устроить встречу с этими представителями компании. Она точно не российская была, так мне объясняли. Они хотели встретиться еще тогда с Сергеем Васильевичем, президентом Абхазии на тот момент. Что там дальше было, явно, если ничего не случилось, то мы знаем, что, в общем, никакого результата не было. Что касается компании, которую тоже вот Койл, если я не ошибаюсь, это была компания, которую тоже как бы заводили в свое время, во время президентства Сергея Васильевича. Какие-то серьезные другие компании, которые могли бы здесь работать или заходили, я не думаю, что их много было, и вообще я не думаю, что многих интересуют наши объемы. Я считаю, что нам нужно заводить другие компании, консалтинговые, экспертные группы, которые могут дать нам независимое экспертное мнение с точки зрения экологии, с точки зрения правовых экономических аспектов, с точки зрения риска в страховании и так далее, с точки зрения экономической, чтобы мы обоснованно, объективно могли с полной уверенностью сказать, что мы всю картинку знаем. Сегодня мы имеем, к сожалению, такую ситуацию, что ни на местное экспертное как бы экологическое мнение мы не можем рассчитывать, ни на российское не можем, потому что там тоже мы не знаем, насколько это будет объективно и независимо. Нам можно и нужно приглашать людей, в мире есть много таких организаций, приглашать их в качестве экспертов, пусть они дадут нам развернутую, объективную картинку. А уже тогда, имея в виду, что мы будем иметь с этого, какие риски будем иметь и так далее, объективную, независимую оценку, тогда давайте и будем принимать решения.
Гость недели – член Общественной палаты Республики Абхазия Алхаз Тхагушев. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Гость недели.
Две темы, вполне вероятно, тесно взаимосвязаны, будоражат абхазское общество – возможная нефтедобыча и антикоррупционное законодательство. Все последние дни общественность безуспешно пыталась добиться каких-то решений от парламента. Итоги недели подводит Изида Чанья.
Главной темой нынешней недели была коррупция. О ней говорили общественные активисты на пресс-площадках, у стен парламента и в самом парламенте. Неделя началась с громкого выступления депутата парламента Алмаза Джопу, который обратился к своим коллегам с заявлением, что экс-президент Александр Анквап, который на сегодняшний день является парламентарием, имеет прямое отношение к коррупционной схеме, связанной с деятельностью нефтяной компании «Абсны Ойл». В качестве аргументов депутат назвал не только факт подписания договора с компанией на невыгодных для страны условиях членами правительства Анкваба, но и то, что последний лоббирует в парламенте интересы фирмы, голова которой находится в офшоре. В 2014 году президентом Александром Анквап и правительством по главе с Леонидом Лакербая были подписаны договоры с компанией «Абсны Ойл», учредитель которой в тот момент, можно было это определить, находится в офшоре на Кипре. Каким образом эти люди заключают договоры? То есть правительство, которое подписывает договоры с этими нефтяными компаниями, я могу предположить, что это некая коррупционная схема, которая организована самими этими господами, в том числе Александром Анквап. Его близкий друг и соратник по организации Айтайра Леонид Лакербая подписывает эти крайне невыгодные договоры. Ни один литр этой нефти Республике Абхазия не принадлежит. И все разговоры о том, что у нас там есть доля, это банальное вранье, заявил Алмаз Джопа, потребовав считать свое выступление заявлением в Генпрокуратуру. Прокуратура приняла заявление депутата к рассмотрению и, как сообщил помощник прокурора Даур Амичба, приступила к доследственной проверке фактов, изложенных депутатом Джопуа на заседании парламентского комитета 18 февраля. За депутата парламента экс-президента Анквап вступилась только квазипартия «Народный фронт Абхазии», которая в своем заявлении решительно осудила подобного рода заявления. Как ни странно, все остальные политические силы, постоянно находящиеся в режиме защиты или обвинения действующей власти, в том числе и общественная организация Айтайра, которую возглавляет экс-премьер Лакербая, поставивший свою подпись под договором с нефтяной компанией, ограничились консультациями в закрытом режиме, но не удостоили публичным ответом депутата Джаупо. Тем временем, пока в парламенте разбирались вопросы, связанные с законностью подписания договора с нефтяной компанией, у стен парламента собрались представители инициативной группы по ратификации 20-й статьи Конвенции ООН и конкурсному подбору кадров. Представители этой общественной группы и их сторонники на протяжении многих лет настаивают на необходимости принятия законов о госслужбе, декларировании доходов и расходов должностными лицами и внесения в Уголовный кодекс понятия незаконное обогащение. Три десятка участников акции требовали, чтобы представленные ими проекты законов и поправки к законам были вынесены на сессию парламента. К участникам акции вышел депутат парламента Астамур Логуа, который пообещал, что на ближайшей сессии парламента все эти вопросы будут вынесены на обсуждение. Однако накануне сессии парламента 21 февраля инициативная группа, обеспокоенная тем, что парламент пытается продинамить вопросы, обозначенные ими, вновь обратилась к общественности с призывом собраться у парламента в день сессии. Опасения оказались небеспочвенны. Депутаты парламента, проспорив несколько часов о создании комиссии по нефти, так и не приняли никакого решения, но так утомились, что разошлись не с исчерпав повестку дня. Вопрос о незаконном обогащении отложен в очередной раз. Но надо заметить, что прежде чем заблокировать два противоположных постановления о создании парламентской комиссии, депутаты успели принять в первом чтении поправки к закону, разрешающие затемнять стекла автомобилей на 70%. Свое решение они объяснили жаркими климатическими условиями и борьбой с коррупцией в МВД. По мнению многих из них, снимая запрет на затемненные стекла, они лишают гаишников возможности брать взятки с обычных граждан. О статистике ДТП никто из инициаторов закона и говорить не захотел. Остается надеяться, что в борьбе с коррупцией депутаты не пойдут еще дальше, не разрешат езду на красный свет, пересечение сплошной и еще очень многое другое, что вообще несовместимо с жизнью людей. За все заседание сессии единственное дельное предложение прозвучало из уст депутата Вячеслава Агрова, который предложил объявить мораторий на деятельность парламента. Но это действительно разумное решение, почему-то никто из его коллег не поддержал. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать или прослушать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.